15 октября. Что мы знаем об этой дате? День испанской культуры или как день открытия Америки. В каждом случае эта дата будет нести какую-то свою отдельную коннотацию и отдельный бэкграунд. Наверное, только в Латинской Америке эта дата вызывает очень много споров и очень много пересудов, потому что нет единого мнения, а что же все-таки мы можем считать днем открытия Америки или днем Колумба.
Но да, эта дата спорная настолько, что латиноамериканские страны даже ее и не называют, как мы. Они ее не называют День открытия Америки Колумбом. И вообще для них это дата, которую нельзя называть. Это Волан-де-Морт от истории Латинской Америки. А как ее называть, они до сих пор между собой не договорились. С вами ведущие подкаста «Деколонизируй это» Александр Шинкаренко
и Татьяна Русакова.
Про что говорим сегодня?
Сегодня, уважаемые подкастослушатели, мы с вами поговорим про праздник, который, может быть, даже как бы не совсем праздник. Но об этом чуть подробнее.
Вот, Саш, ты, например, знаешь, как отмечают 12 октября в Перу, Эквадоре, Чили, Венесуэле, там, Аргентине?
Ну, начнем с того, что в каждом из тобою названных государств этот праздник называется по-разному. Например, кто-то называет его как Día de Raza, то есть День расы, кто-то говорит, что это наоборот Día de Resistencia, то есть который своими корнями уходит в противостояние конкистадоров и коренного населения. Кто-то наоборот говорит, что Колумб — это самый главный в истории прохиндей, который захватил, фактически колонизировал Латинскую Америку, и от него, собственно, пошли все беды коренных жителей. Поэтому тут в зависимости от государства он будет по-разному называться. Например, в Испании этот день называется как Día de Hispanidad, то есть день испанской культуры. Но в Латинской Америке это совершенно не так.
Вообще, в нашем подкасте Испания – это плохое слово. Почти как Волан-де-Морт. Да.
То есть ее тоже нельзя называть.
Ее тоже нельзя называть. Особенно в контексте сегодняшнего подкаста. Из-за того, что страны так и не договорились, каким образом им относиться к этой дате, они решают эту проблему по-разному. Самые, так скажем, радикальные страны вроде Венесуэлы сделали эту дату и назвали ее День индейского сопротивления. В Перу ее называют День сопротивления. Даже нет, не сопротивление, просто День коренных народов. В Перу подчеркивается, что этот день — это дань памяти того множества погибших, которые, в общем, пали в неравной борьбе с испанскими конкистадорами. Ну, довольно мягкое толкование 12 октября в Эквадоре, которое просто говорит, что это день мультикультурности из серии «Давайте жить дружно». Но вообще все эти страны, прежде чем определиться с названием вот этой вот даты, они, естественно, ну, прошли через такой процесс осмысления исторического наследия, и, ну, как бы каждый установил для себя конкретное название этой даты. А между тем, кстати, существуют страны, где праздник, который называется День расы, ну, как ты уже говорил, да, Día de la Raza, он так и сохранился. Это, например, Колумбия, это Мексика. Но, кстати, что самое интересное, очень много критиков по этому поводу, особенно в нынешней ситуации, потому что раса, так же, как Испания, это вообще ругательное слово.
То есть его тоже нельзя называть?
Его тоже нежелательно называть с точки зрения левых прогрессивных сил. Вот, потому что раса человеческая по-испански, она точно так же называется, как раса порода собаки. То есть человек не может иметь никакой породы. Соответственно, раса имеет очень уничижительный оттенок. И это, соответственно, должно быть выброшено на свалку истории. Должно быть придумано какое-то другое название. Ты лучше меня знаешь про левый дискурс и роль левых в индигенизме. Вот откуда все это пошло?
Нет, если мы будем говорить вообще про роль левых в антихинизме и вообще вот про левые дискурсы, то тут надо сказать, что тут несколько как бы таких точек зрения. Прежде всего потому, что левый дискурс, который когда-то продвигал тот же самый Мариаттаги в своей работе о истолковании перуанской действительности, или левый дискурс, который сейчас нам преподносят в рамках социализма 21 век, ну или преподносят насилие, на самом деле. Это несколько разные вещи, потому что они берут свои начало совершенно из разных источников. И прежде всего, потому что, когда Мариаттаги говорил о коренном населении, он подразумевал прежде всего жителей сельских районов, по большому счету. Даже вот, не относившийся к левым Айя де ла Торре тоже говорил, что коренное население Латинской Америки это является этническим субстратом региона. То есть тут надо все-таки понимать, что они отчасти были подкованы достаточно хорошо. Нынешние левые, они используют вот этот индихинистский дискурс по большому счету для того, чтобы получать какие-то политические профиты и всяческие дивиденды для того, чтобы расширять свою электоральную базу. То есть вот это, создавать свой этот ядерный электорат. То, что по большому счету у нас как коренные жители находились в деревнях, так они находятся, они об этом стыдливо умалчивают.
Нельзя отнять того у левых, как бы с их легкой руки. Отсюда пошли, скорее всего, вот эти штуки с названиями, жаждой исторического реванша, концепцией деколонизации, в конце концов. Так, мне кажется, что самая главная проблема здесь – это проблема исторической памяти, исторического наследия. И здесь у нас парадокс и, соответственно, проблема, которую мы в своем подкасте обозначили. Что латиноамериканцам теперь со всем этим делать? Отмечать? Грустить? Или бесконечно рефлексировать на тему, а что было бы, если бы... Вот ты им бы что посоветовал?
Во-первых, тут все-таки нужно... Ну, опять же, это мое мнение. Все-таки нужно учитывать то, что вот эта встреча двух культур, она не несет в себе что-то негативное. Негатив несут в себе прежде всего издержки, которые произошли в результате этой встречи. То есть факты геноцида, там, расовая дискриминация и вот и прочие такие негативные вещи, которые по большому счету тоже нельзя называть в нынешнем толерантном обществе.
Да, это плохой тон.
Да, да, это вообще моветон, но тем не менее мы будем их называть, потому что если есть черные, мы не можем отказаться от того, чтобы называть это черным. Вот, мне кажется, все-таки тут надо придерживаться какого-то принципиального мнения.
Я предлагаю поиграть тебе в игру, так скажем, ищем плюсы и минусы колонизации для коренного населения.
Нет, для коренного населения, конечно, я думаю, что плюсов было не так много, как минусов, таких, допустим, таких как-то отъем их собственности.
По поводу плюсов, таких довольно-таки сомнительных, но тем не менее плюсов, они бы не узнали, например, лошадей. Они бы не узнали злаков. Так себе плюсы, если честно. Минусов, конечно, гораздо больше, а в том плане, что европейцы привезли им болезни, европейцы, как ты правильно отметил, взяли их ресурсы, и, соответственно, индейский вопрос уже имеет 5 веков как раз именно поэтому. Не хочу скатываться в левизну, но капиталистическая жажда всему виной.
Я думаю, что когда вообще происходило открытие Америки, о капитализме как таковом еще мало кто задумывался, потому что он стал... Вообще сама эта концепция появилась немножко чуть позднее. Да, потому что по большому-то счету благодаря тем ресурсам, которые вывезли испанцы и португальцы из своих колоний, по большому счету произошли всякие там революции цен в Европе, и стали уже думать о каких-то новых формах собственности, потому что вот это, как, мне кажется, вот это такой достаточно важный переход, важный момент вот этого перехода, там, 1492 год, когда у нас там, что с этим связано? У нас связано не только открытие Америки, у нас связано и то, что, по-моему, произошло падение Гранады. И Испания, о которой нельзя говорить, но тем не менее мы о ней скажем, она закончила процесс своей реконкисты. То есть она стала уже таким цельным, она стала цельным государством, и то, что это негативно сказалось на еврейском и арабском населении Пиренейского полуострова, это другой вопрос.
Хорошо. А как насчет нынешнего колониального наследия и о том, вообще, в принципе, возможно ли переосмыслить такие вещи? Получается, что сейчас все настолько перемешалось, что не существует чистого коренного населения, и в основном все метисы. То есть это тоже такой камень преткновения, насколько каждая нация чувствует себя... Ну, то есть, по факту, они латиноамериканцы, потому что у них перемешалось столько крови, там, черной, индейской, европейской, как это все друг от друга теперь отделить и требовать какого-то исторического возмещения, да, возмездия.
Лопес Обрадор об этом заявлял.
Абсолютно, но мы, если посмотрим на Лопеса Обрадора, в молодости очень симпатичный мужик. Я вот прям иногда достаю фотки и смотрю. Он такой прикольненький, но индейской крови в нем, вот не скажу, что очень много, хотя он выходец из штата Табаско, там много коренных народов, поэтому как Лопес Обрадор может требовать возмещения, если он, по сути дела, сам, ну, скажем так, продукт колонизации прям в прямом смысле этого слова. То есть немного ли он на себя берет, выступая от коренных жителей Мексики?
Смотри, тут, мне кажется, опять же, у нас сейчас все идет исключительно по постмодернизму, когда куча всяких дискурсов, и если Лопес Обрадор использует этот дискурс, тут надо понимать, для чего это он делает. Он делает это прежде всего для того, чтобы продвигать какие-то свои инициативы, в которых могут, ну, это опять же мое мнение, в которых могут быть задействованы коренные жители. Это один момент. Второй момент, то, что все эти латиноамериканские нации, ну, вообще Латинская Америка, как она является пограничной цивилизацией. То есть, она цивилизация на стыке двух миров. Это факт.
Вообще, вот мексиканский, я вот не помню, кто он был, Хосе Васконселос, не министр образования, вот который создал школу, где Фрида Кало училась, там, одна из первых девушек, он говорил, что, вот прям цитата, «мы космическая раса». Кто может сказать, что мы космическая раса? Наверное, только латиноамериканцы. Но здесь вопрос все-таки такой. Не отвяжусь я от тебя. Насколько нынешние нации в долгу перед теми коренными жителями, на чьи земли они пришли. Вообще, само понятие «встреча двух миров», вообще, я, честно говоря, сначала, что это как бы что-то позитивное. Но на самом деле, как бы «встреча двух миров» немногим лучше открытия Америки Колумбом. На самом деле, когда говорят, что два мира встретились, это вообще ни разу не позитив. То есть это на самом деле просто как бы свершившийся факт. Два мира встретились, и ничего хорошего из этого не произошло. Если верить, если вот брать точку зрения тех людей, которые как раз считают, что колониальное наследие должно быть полностью пересмотрено, история полностью должна быть переписана. Вот. Они, тут интересно, они предлагают не отмечать, они предлагают не грустить, они предлагают вообще все разрушить и построить что-то новое.
В Вот эта точка зрения вообще, она по большому счету присуща представителям левого дискурса, потому что очень, очень похоже вот на постановку вопроса, то, что взять все и там перестроить. Но тут нужно учитывать, а они спросили, допустим, у тех же коренных жителей, насколько им это нужно. Мне кажется, тут вот это принципиальный вопрос. Другой момент, насколько нации в долгу перед своим коренным населением, но тут очень сложно ответить, насколько они в долгу. Другой момент, то что вот эти факты расовой дискриминации в странах Латинской Америки, они все равно до сих пор существуют, потому что вот эти районы, где проживают коренные жители, они в ряде государств, в том числе и в Перу, воспринимаются как внутренние колонии, то есть откуда берутся ресурсы, но в которые не вкачиваются какие-то иные средства для мотивации этих людей для развития.
Но вот это оно и есть. Это вот и есть вот то колониальное наследие, которое сохраняется сегодня, а в том числе оно, как ты сказал уже, не только в расовой дискриминации, которая была, есть и, к сожалению, будет, несмотря на все местечковые инициативы, она прежде всего заключается в том, что нещадно эксплуатируются недра, добываются полезные ископаемые, вырубаются леса, загрязняются реки, поля с монокультурами раскинулись. Вот. Прежде всего из-за этого страдают коренные народы, потому что они теряют свои исконные территории. Соответственно, здесь большой вопрос. То есть здесь, и, кстати, и левые правительства виноваты перед коренными народами.
Я бы сказал, что они даже больше виноваты, нежели правы, потому что вот этот процесс таких сверхдобычи, сверхэксплуатации там природных ресурсов, по большому счету, он начался, когда левые правительства начали приходить, я имею в виду те, которые относятся к левому дрейфу, о котором любят обсуждать наши политологи. Как с этого момента, собственно, начинается вот этот процесс сверхэксплуатации природных ресурсов. Потому что природная рента, она необходима для того, чтобы расширить свой ядерный электорат. А за счет чего они будут расширять? Прежде всего за счет того, что они получат от природной ренты. Если у них будет больше ресурсов от природной ренты, они больше увеличат количество своего ядерного электората.
Окей, то есть проводники концепции индигенизма, ее популяризаторы есть самые-самые злобные колонизаторы на сегодняшний день.
Нет, тут немного... Смотри, мы с тобой говорим немножко о других вещах. Дело в том, что товарищи, которые проводят в рамках левого дрейфа все вот эти прожекты, они к индигенизму, по большому счету, никакого отношения не имеют. Почему? Потому что индигенизм изначально, он формировался как некое культурное течение, прежде всего, литературное течение. Если мы посмотрим, как он вообще возникал, то, по большому счету, это интеллектуальные салоны в Латинской Америке, где вот рассуждалось о судьбах коренного населения, которые в дальнейшем как-то сформировались именно, прежде всего, как такое литературное течение и даже околокультурное какое-то. Вот так. Вот это индихинизм, потому что, на самом деле, вот этих измов, их очень много, потому что там есть индигенизм, есть индианизм, есть индианидат и куча всяких ответвлений от всего этого дела. И тут нужно вот это вот все-таки как-то нам разграничиваться, что индигенисты – это люди от культуры, которые вообще об этом даже не думали. Они думали о том, как вообще трактовать положение какого-нибудь там кичуанского индейца в Альтипло плана, или еще что-то такое. В дальнейшем в индианизме вот эта левая доктрина, она стала как-то проявляться в индианизме, потому что там участвовали прежде всего, помимо представителей коренного населения, еще бы участвовали профсоюзные лидеры. Вот эта вот сцепка такая была, которые передавали свой опыт политической борьбы.
А индигенизм и индианизм, я уверена, что по-испански это будет абсолютно одно и то же, индигенизмо. как они это отличают?
Нет. По-испански это будет абсолютно разный. Индигенизмо и индианизмо будет.
А как пишется индианизмо?
Да, так пишется.
Я поняла. Индигенес – это коренные народы, а индио – это вообще вот грязный индеец, которым вообще ни в коем случае нельзя быть. Я тут читала чьи-то воспоминания или где-то пост в Инстаграме, услышала, когда одна девушка говорила, что когда ее маме не нравились манеры чьи-то, да, она говорила: «Ой, ну он индеец». Это, к слову, о расе, о превосходстве и о том, что до истинной деколонизации еще очень далеко в Латинской Америке.
Хорошо, если мы возьмем, допустим, литературу, например, допустим, того же самого Варгаса Льоса, у него там очень часто вот эти индийские персонажи встречаются, то что, ну, не в качестве главных героев, но тем не менее они там тоже прям проскакивают, как он об этом, допустим, рассказывает то, что, допустим, там... Используя, допустим, термин «чоло». Ну, как бы «чоло» – это же тоже не совсем корректное обращение.
Абсолютно. Она сейчас сохранила свое негативное значение, когда хочешь что-то подчеркнуть низшее происхождение, да, ты говоришь там «чоло», «индия». Женщине, да?
Или в Мексике, допустим, там кто там был? «Чиланго», да, были?
Но чиланго – это жители Мехико. Нет, абсолютно, это очень позитивная вещь. Все гордятся. Поэтому, нет, там Индия, да, оно как бы живо и будет еще долго жить. Вопрос в другом все-таки. А вот что у нас днем 12 октября? Что будет? То есть скажи мне, пожалуйста, будет ли когда-нибудь 12 октября во всех странах Латинской Америки отмечаться одинаково? Или, может быть, он вообще не будет отмечаться, а может быть, вместо него что-то появится? Когда это ждать?
У тебя такие-то прогностические вопросы, которых я даже вот не знаю, как вот их трактовать. Потому что предсказывать, что когда-то там появятся вот эти вот как праздник, который будет целиком полностью посвящен коренному населению. Ты знаешь, я, честно, не могу сказать, когда вот сбудутся эти пророчества. Одинаково праздновать всех стран Латинской Америки вот конкретно вот эту дату, 12 октября, не получится. Почему? Прежде всего, потому что результаты вот этой вот дня открытия Америки, они для каждой страны абсолютно разные. Того, что в Аргентине и в Чили это будет одна точка зрения, в Эквадоре, в Перу или там, не знаю, там в Гватемале будет совершенно другая точка зрения. Поэтому этот день будет повсеместно отмечаться только с позитивной коннотацией, я так что-то не считаю.
Ну, я не говорю про позитивную коннотацию. Здесь... По-любому, пока общество не договорится о том, что же она считает, кой факт, который произошел 5 веков назад, геноцид, колонизация, военно-политическая оккупация или процесс цивилизации, как ты говоришь, с издержками, пока они это не поймут, они так и будут либо отмечать, либо грустить, либо протестовать. Однако все без исключения страны, это точно, будут продолжать рефлексировать на эту тему.
Будут продолжать рефлексировать, потому что, собственно, это...
Потому что это круто рефлексировать и ничего не делать.
Нет, тут такое, то, что вот это само вот это историческое событие, оно такое достаточно мощное по своему энергетическому заряду, факт. И оно может как бы влиять совершенно на разные дискурсы. И на индейский дискурс, на дискурс феминистический, там, на экологический дискурс, еще на кучу всяких. Вот по этой причине вот, рефлексировать они продолжат. Просто каждый будет рефлексировать, и не каждая страна, а каждая группа будет рефлексировать свою сторону. Вот. Но это моя точка зрения, опять же. Это как пишется в некоторых статьях, точка зрения автора может не совпадать с мнением редакции.
Наша точка зрения не обязательно должна совпадать с вашей. Тем не менее, спасибо, что все были с нами сегодня, в этот день 12 октября. А с вами были ведущие подкаста «Деколонизируй это». Татьяна Русакова и Александр Шинкаренко. Всем пока-пока!
До встречи!